друзья, мы сейчас начинаем такую историю, перед которой я просто робею. Мы сейчас начинаем читать для большого количества людей книгу «Зор», которую читали обычно...
Единицы.
Единицы, да.
Где-то в уголке, чтобы никто не видел.
Чтобы никто не видел.
И не знал, да.
У нас в гостях доктор, профессор Михаил Лайтман. И он нам поможет пробраться вот и понять, что это за книга такая.
Ну, пробраться я не думаю, что это так-то легко в эту книгу. Она действительно тайная. Она скрытая, закрытая. На протяжении тысячелетий, в общем-то, открыта. Но никто не может ее открыть. Вот знаешь... Существует чего-то, а вот руки не доходят.
А вот мы сейчас начали читать эту книгу.
Да.
На разных языках. Ее переводят на разные языки во время чтения, да. Во время обучения. Что, для чего мы это делаем, если она закрыта?
Мы эту книгу начинаем открывать на самом деле. Угу. Открывать это не то, что ты открываешь там. Угу. Или даже понимаешь тот язык, на котором она написана. А открыть ее, это значит ввести себя в повествование этой книги, внутрь нее. Если любая книжка тебя захватывает, допустим, в детстве, берешь приключения какие-нибудь, там «Дети капитана Гранта», там еще чего-нибудь, а ты входишь туда, ты вместе с ними плывешь на корабле, ты с ними... Путешествуешь по земле, это Патагония, эти племена, это все. Ты с ними вместе. Но ты закрываешь книжку, тебе мама говорит, быстро спать. Ты вынужден закрыть книжку, и ты уже снова у себя дома, у себя в кроватке, ложишься спать, и ты уже оторвался от этого мира. То есть мир сказочный. Придуманный, надуманный кем-то.
С ним, он с героями, или он оставил ее?
Да, мы очень часто и продолжаем как бы с этими героями потом жить. Мы как бы играем в жизни немножко отчасти этой роли. Мы как бы говорим уже, как они, мы как-то так в полу таком состоянии в детстве проводим вместе с этими нашими героями. Но потом это все в итоге проходит. Жизнь берет свое, развиваются... Более серьезные желания, более серьезные отношения. Мы с жизнью больше связаны, чем с книгами. То есть проходит этот период, когда мы живем в книгах. И мы выходим из них. А здесь нет. А здесь это наоборот. Здесь получается так, что ты входишь в книгу, и ты в ней живешь. Причем... Живешь как бы двойной жизнью. Ты живешь в этом нормальном мире нашем. Нормальном, потому что так мы привыкли к нему относиться. Совершенно нормально, как все остальные люди. И одновременно с этим ты существуешь еще в одном измерении, куда тебя постепенно вводит эта книга. И она тебя вводит в мир, который существует не в твоей фантазии. Он существует даже еще более яркий, более сочный, более сильный, более высший, определяющий, чем тот мир, в котором ты живешь. Даже более того, ты начинаешь понимать, осознавать, ощущать, видеть, что тот мир, который тебе сейчас раскрывается, он на самом деле управляет этим маленьким твоим миром, в котором ты раньше только в нем и существовал. И этот мир, в который ты входишь, ты закрываешь книжку, он не уходит. Каждый раз, когда ты книжку открываешь, ты еще глубже познаешь, ты еще глубже в себе раскрываешь этот мир. Не ты в него входишь как бы, а ты начинаешь раскрывать, что ты в нем уже существуешь. То есть этот мир, который тебе раскрывается с помощью книги «Зор», он вот тут вот вместе с этим миром существует. И я его чувствую, я его вижу, я с ним взаимодействую. Он, и каждый раз он все более явный, более богатый. И я с ним просто, я в нем живу. И он здесь, вместе с этим моим миром. И эти два мира получаются не как бы двойная жизнь, разделенная там как-то условно, а они получаются взаимно дополняющими друг друга. Но тот мир, который сейчас мне раскрывается, он более величественный, сильный, определяющий, высший. Из него приходят все силы и управляют моей маленькой, этой прошлой жизнью.
И в результате как бы я начинаю предпочитать существовать и отождествлять себя больше с вот этим серьезным, этим большим
это
миром.
Это просто происходит постепенно, потому что ты видишь, что все определяется на этом высшем уровне, в этом высшем мире. А наш, он находится внутри.
Предварительный.
Да, он такой, как следствие. То есть ты уже видишь людей, движения, всевозможные события. И ты видишь, как они все определяются из этого высшего мира.
Да.
И поэтому люди, вот он стоит, вот он двигается, вот он что-то делает, говорит. А ты видишь, как им двигают, им делают, им говорят.
Грандиозно.
Да.
Вот сейчас, профессор, давайте попробуем. Я специально подобрал такой текст, который для нормального человека кажется очень странным.
Ну, смотря какие тексты, я тебя предупреждаю.
Да.
Я вас тут к передачам не готовлю. Потому что есть такие тексты в книге Зорпа, которые ввести туда, объяснить это человеку, это требуется, может быть, и несколько лет.
Попробуем.
Потому что все зависит здесь от качеств, от состояний, которые человек должен прожить, чтобы начать их ощущать. Также к маленькому ребенку ты не можешь рассказать о каких-то переживаниях взрослого человека, там, его искусстве там, или чего, он не понимает.
Но тем не менее мы начали читать эту книгу.
Да. Развиваться можно только с ее помощью.
Да. Тогда попробуем сейчас.
Пожалуйста.
Значит так. Ужасный крокодил входит в исток Кетер этих рек, набирает в нем силу, плывет дальше и входит в море, в Малхут, мира Ацилут, и проглатывает там несколько разных рыб.
Мне уже страшно.
Вот это, смотрите, или хотите что-то сказать?
Что я могу сказать? Ужасный крокодил входит в реку, плывет в какое-то море, проглатывает там еще кого-то. Я в ужасе.
И за всем за этим стоит вот этот вот большой мир, в который нас эта книга должна ввести.
Ты понимаешь, что за язык вообще, а?
Да. И что делать?
Большой зеленый крокодил проглотил там какую-то маленькую лягушку, а может вообще какое-то животное.
Несколько разных рыб.
Несколько разных рыб.
Да.
Да. Попал в какое-то море.
Да.
Ну.
Властвует, после того, как проглотил, он властвует над ними, над этими рыбами.
Да.
Которые слабее его. Угу. Он проглатывает их, и они дополняются в нем. А затем он возвращает...
Растут в нем. Да. А потом их возвращает.
А затем он возвращается в бесшумную реку.
Но эти рыбы потом с него как бы выходят, выплывают. Угу. И получают снова свое дальнейшее существование. Ну, ты понимаешь, это каким-то образом можно рассказать, это две взаимные духовные ступени, где каждая развивается одна в другой. Как зародыш развивается внутри матери. Почему так сделано природой? То есть изначально маленькая ступень должна развиваться в большой ступени, она полностью аннулирует себя перед ней, и тогда имеет право на развитие. То есть а тогда этим она отдается как бы воле высшей ступени, и та ее развивает. Она ее как бы проглатывает в себя, как мать вбирает в себя каплю семени и начинает внутри себя ее развивать. И вот так вот этот большой зеленый крокодил, как бы, то есть огромное это желание, он вбирает в себя маленькие желания, развивает их в себе, а затем выпускает.
А зачем крокодил? Почему крокодил?
Танин – это олицетворение властителя реки, которая исходит из райского сада и доходит до земли. Есть четыре реки, которые четыре потока таких специальных, силовых, которые не сходят с высшего уровня, с уровня отдачи, любви, общего управления, называемая бина, и доходят через Рампин до Малхут, и эти четыре реки, они, в принципе, несут нам всю живительную силу. И властвуют в этих реках свойство мудрости, который называется крокодил. А сами реки, они вода, это свойство милосердия. Так вот, в свойстве милосердия, в свойстве отдачи протекает свойство мудрости. И они не смешиваются, эти два свойства. Одно существует в другом. Это очень интересное свойство воды. Вода не смешивается друг с другом. Вот есть у нас озеро Кинерет, а внутри него протекает с гор река Иордан. И вот видно, если ты будешь смотреть сверху, даже видно, вот по озеру, внутри озера протекает река. И эти две воды не смешиваются друг с другом. Нет. У них есть совершенно разные свойства. То же самое здесь. Вот этот вот большой красивый танин, зеленый, большой зеленый крокодил. Это свойство мудрости, которое существует в свойстве милосердия, в воде. И в этом именно свойстве мудрости может развиваться дальше желание человека. Но внутри воды, внутри свойства милосердия. То есть получение ради отдачи, то, что мы говорим всегда.
Ну вот это вот мы читаем, это написано в тексте.
Нет, надо переживать, это надо просто внутри себя ощущать, о чем говорится. Иносказательный язык книги Зоар, такой мифологический, он очень условный, но точный. Но точный. Потому что если я знаю, что такое крокодил, на самом деле, я через этого земного крокодила, через его земной образ, вижу те силы, которые стоят за ним, определяют его общий фон, свойства, вид, характер, абсолютно все. Я вижу в этом земном изображении все духовные свойства, и я с ними имею дело.
Да.
То есть мне рассказывается, в принципе, о моих внутренних свойствах.
То есть я раскрываю через это чтение этой книги...
В себе, все в себе. Райский сад – это во мне, высший уровень. А далее четыре реки, крокодил, большое море – это Малхут,
да.
В котором существуют души, с которыми я должен слиться вместе. То есть вся эта картина, она вся абсолютно во мне. Потому что вообще в человеке это все существует. То, что мы даже видим сегодняшний этот мир... наш, вокруг нас, это все на самом деле же внутри нас, мы ощущаем, внутри себя. Нам кажется, что я ощущаю его снаружи, на самом деле он ощущается внутри.
Вот я, может быть, чуть-чуть понимаю, чуть-чуть, как бы, из театра, потому что вот, например, когда хороший спектакль идет, когда он очень хороший, то тогда становятся второстепенными тексты и вот какие-то там мизансцены, а начинает передаваться какое-то внутреннее что-то такое, как бы, ну, как бы, как душа какая-то, как душа спектакля, вот этого конкретного, что трудно объяснить словами. Вот какое-то воодушевление идет, какое-то волнение чего-то запредельного, находящегося за всем этим. И вообще, ну так вот, кстати, искусство, если оно еще имеет право существовать, оно, по-моему, существует только для того, чтобы куда-то что-то, куда-то прорваться, откуда-то ну, чего-то испить.
Показать человеку, что можно приподняться над чисто психологическим сопереживанием или там житейским, и где-то войти в какую-то струю, которая... не связано даже с тем, что происходит на сцене, а вот где-то то, что над актерами, над нами, какая-то сила управления, движение какими-то явлениями, которые над нами существуют вне времени, пространства.
Вот что-то похожее должно в нас входить.
Я бы сказал, что это не просто похожее должно в нас входить, а... мы должны это начать ощущать внутри себя. Это театр, который внутри себя существует, внутри тебя. И все эти, вместо большого зеленого крокодила, я ощущаю это свойство. Это не образ, как в театре, который во мне вызывает те или иные люди или их свойства. Я начинаю через эти аллегорические образы ощущать духовные их силы, которые определяют их, которые таким образом только таким словом описываются. То есть для меня этот крокодил, он не имеет уже абсолютно никакого образа этого зеленого чудовища. А он совершенно даже другой. Он может быть приятным. Он может быть хорошим, добрым, умным, властительным, но нужным, необходимым, целеустремленным и так далее. То есть то, что происходит с чтением книги Зоар, постепенно ты начинаешь вместо этих слов, но абсолютно не связаны они, получается, у тебя с их изображением в нашем мире. Ты как-то потом встряхиваешься, а что же может, как другие смотрят на этот текст, как его слушают.
Да.
И тебя это как-то...
Коробит.
Не коробит даже, но как-то серьезно возвращает к какой-то реальности, другой. Я бы сказал, в общем-то, к реальности, к нереальности. Но, в общем, это совершенно не то. Когда ты имеешь дело с силами, которые так называются.
То есть, короче говоря, то, что перед нами стоит, как бы перед людьми, мы должны раскрыть вот этот вот мир, который
мы
передает нам...
Мы должны раскрыть мир сил, свойств и их взаимосвязи между собой.
И книга эта дает нам такую возможность.
Да. Потому что и сейчас то, что мы воспринимаем, если ты войдешь внутрь нашей картины... то эта картина рисуется внутри нас. Электрохимические, всевозможные параметры, силы, взаимодействия, реакции рисуют в нашем мозгу эту картину мира. Это силовая, в общем-то, такая солянка.
Грандиозно.
Да, которая нами так воспринимается. Угу. На самом деле всего этого нет. Угу. Это нам кажется, что есть вне нас. Так наш мозг нам изображает то, что он ощущает внутри нас. Так вот, когда мы начинаем ощущать высший мир через Зоар, через книгу Зоар, он нам показывает именно вот эти силы, которые стоят до нашего этого земного изображения. И еще выше. Не электрохимические всевозможные реакции в мозгу, а еще более высшие, которые управляют и определяют их. И это и называется высший мир, высшая ступень. Но что нам это дает? Нам это дает возможность подняться над этой иллюзией нашего мира, над иллюзией существования наших тел, над всей картиной, которая рисуется просто на экране. На самом деле ее этой картины нет. Как в кино, картины же нет. Если не проектор, или диск вставлен, или кинолента крутится, то ничего же этого нет другого. То есть... На самом деле, отказаться от этого фантастического уровня видения, переживаний, когда смотришь то, что происходит на экране, и плачешь, как ребенок, там, вот это мы находим, таким образом мы находимся в нашей жизни. Нам прокручивают какую-то картинку, а мы в ней играемся, как будто она настоящая. И вот мы с ней взаимодействуем между собой, и видим так друг друга, и чувствуем реально все это существующее. И вдруг... Ты начинаешь через книгу Зоар видеть, что это все такая голографическая картина, ее не существует. Что просто ты сидел, и ты, и сидел, и говорил, и существовал, и этого всего нет.
Уши, нос,
ничего,
пальцы.
Абсолютно. Силы, которые тебе рисовали эти картинки. И ты восходишь к корню этих сил. Начинаешь понимать, для чего это все было, зачем, почему. И как бы вот от этой картины внешней начинаешь подниматься, подниматься к ее истокам, откуда она, для чего она. Ты восходишь в более высшие сферы. Ты при этом ничего не теряешь. Нам кажется, что если я от картины отказываюсь, поднимаюсь каким-то вектором, там еще к чему-то... Нет, я наоборот. Я начинаю ощущать намного более ярко все происходящее. Это знаешь, чему подобно? Когда ко мне приходят, там показывают какую-то картинку, там рекламку, которую хотят сделать, допустим, о Кабале. И я говорю, ну вот так-то не то, так-то не все. Я слышал, что они говорят, что здесь какая-то картинка, в ней 18 миллионов всяких цветов в компьютере.
Да-да.
Ну, я улавливаю там 7 цветов радуги, да, допустим, да, ну какие-то еще оттенки. 18 миллионов цветов откуда? На самом деле, когда мы поднимаемся к тем истокам, которые дают в нашем мире эти картины, мы начинаем обогащаться в миллиарды раз во всех наших ощущениях. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, они все развиваются, ва! Каждая из них становится целым миром. И он становится таким богатым. И кроме того, самое главное, вечным, совершенным, определяющим все.
Ну вот,
так что не надо бояться крокодилов.
Давайте продолжим.
Давай.
И есть у него еще одна возможность приблизиться к травам. В час, когда бесшумная река возвращается из Малхут на свое место, поднимаясь и опускаясь. И поскольку воды ее не слышны, течет она тихо, а большое чудовище поднимается к тем рекам, и нет его там, и нет его там, в бесшумной реке.
Да.
Вот тебе и на.
А я тебе объясню, это очень просто. Ну, я, тебе это я могу объяснить в двух словах.
Да.
Потому что реки эти бесшумные, потому что они состоят только из свойства милосердия.
Угу.
Только свойства милосердия, только свойства отдачи. Потому как не работают они с эгоистическим свойством, поэтому они тихие. Как свойство, если бы вот вода никуда бы не текла. Стоячая, спокойная, да. Тихая такая вода. Такой вечный покой.
Угу.
Это свойство достаточности. Ничего не надо. Так все может остановиться и замереть. Это свойство бины. Когда для себя не надо ничего, только если понадобится для кого-то. Тогда она начнет использовать желания, если кому-то что-то надо дать, отдать. Она вберет в себя эти желания и начнет речка журчать и весело-весело наполнять кого-то, кому это необходимо. А пока это никому не надо. И поэтому даже вот этот большой зеленый крокодил, который олицетворяет собой мудрость, ему там нет места для существования. Он в этом состоянии не существует. Потому что ни для чего и ни для кого возбуждать какие-то желания, или какие-то мысли, или какие-то решения. Угу. Потому что все находится пока в абсолютно застывшем состоянии. Есть только маленькие такие подъемы и спуски. Возбуждения есть маленькие в этой тихой воде, которые подготавливают смены будущих уже как бы состояний.
Угу.
Вот об этом говорится в этом. То есть свойство бины, оно закладывает в нас наши будущие изменения, но мы их пока не чувствуем. И плывем пока по ее течению.
И вот читая это место, мы как бы мы ощущаем вот.
Внутри
это...
огромная сила, я ощущаю в этом. Огромная сила, которая изнутри подготавливает меня к огромным изменениям. Но действует это, воздействует на меня в состоянии, как зародыш в материнской утробе. То есть он находится в абсолютно обеспеченном состоянии. Ему ни о чем не надо думать, ничего решать. Все делает мать.
Все делает мать. Угу.
До тех пор, пока не приходит состояние, когда она его подготовила для него все, развила его, а он был в абсолютном покое. И вот сейчас вместе с этими водами, да. В которых он существовал, в спокойных водах, и сейчас она его выталкивает. Сейчас он должен родиться. И вот тут-то и появляются, наконец-то, эти новые силы в нем возбуждаются, когда это тихие, спокойные воды превращаются уже в выталкивающие, в помогающие родиться, и затем уже следующее дальше идет, очевидно, развитие событий.
Очень красиво написано, понять бы. И все травы растут возле этой бесшумной реки, и растут
растения,
они на каждой
это уже
стороне.
Растительный мир, то есть произрастающие из земли. То есть потихоньку появляются ростки растений.
Ага.
Уже растительный уровень, то есть уже потребность к чему-то.
То есть желание вырасти,
желание уже начинает развиваться. Вокруг, хотя эта река, она совершенно вроде бы ничего не дает, но развиваются вокруг нее желания человека, вина постепенно.
Духовные желания, альтруистические.
Да, конечно. Только об этом и говорится. Вина, это называется мир, будущий мир. Развивает вот так вот из-под воли, неявным образом в нас ростки наших будущих духовных желаний. И вот они растут вокруг нее, поднимаются вверх.
Еще чуть-чуть. Тогда поднимается это чудовище к травам, вырастая среди них, а затем возвращается ко всем этим рекам.
И уже существует в них, как действительно, свойство мудрости в свойстве милосердия. Таким образом, постепенно у нас развиваются все эти свойства. Свойства воды. Вода – это, в принципе, не живая субстанция.
Да.
А на самом деле она дает жизнь.
Угу.
Из нее развивается, благодаря ей из земли развивается растение. Потому что свойство милосердия, когда оно соединяется с эгоизмом, со свойством земли, оно и дает ту живительную силу земле, эгоистическому свойству, когда из него начинают произрастать уже новые свойства в человеке. То есть нашего эгоизма мало, нам надо свойство бины, свойство высшего мира получить на себя. Вот книга Зоар в основном она этим и занимается. Что когда мы начинаем ее изучать, мы притягиваем на себя свойство милосердия. То есть и вот эти четыре реки, да, которые спускаются с райского сада, угу, на нашу грешную землю, на мои грешные эти свойства,
да,
они начинают меня менять. Из меня начинает произрастать вот эти новые духовные свойства, постепенно в них растет мудрость, и я начинаю развиваться уже к тому уровню, что в итоге я достигну этого райского сада, этого будущего мира, и стану в нем существовать.
То есть вот то, что сейчас зрители увидели и прочитали вместе с нами, немножко коснулись этого.
Им дало это какое-то впечатление.
Было воздействие на них.
Им дало это какое-то впечатление, им дало какую-то картину.
Uh-huh.
Им, они даже не чувствуют, насколько в них что-то изменилось.
Uh-huh.
Потому что мы в них этими рассказами возбуждаем такие скрытые свойства в них самих, о которых они не подозревают. Вот здесь вот есть такая маленькая...
Опасность, что ли?
Это не опасность, я бы сказал.
Не пугайте только.
Это тайное воздействие книги Зоар. То есть она рассказывает о том, что внутри тебя глубоко-глубоко существует, и она в тебе эти свойства внутренние возбуждает. И ты вдруг начинаешь ощущать, ой, что-то во мне происходит, что-то во мне эта книжка делает. А что она делает во мне, я не понимаю. Но я как-то становлюсь каким-то подвижным изнутри, что-то во мне меняется.
Но это к лучшему, здесь нет никакой опасности каких-то ощущений.
Нет, абсолютно, абсолютно. Мы находимся сейчас в таком состоянии, когда весь мир обязан... измениться. И эта книга, она наш путеводитель, потому что без нее мы будем меняться все равно в обязательном порядке, но под очень жесткими воздействиями природы.
Профессор, большое спасибо. Мы благодарим зрителей, что они были с нами, выдержали. Я думаю, все-таки получили удовольствие от прикосновения к этой великой книге. Спасибо вам большое, профессор. И...
Не бояться крокодилов.
Не нужно бояться крокодилов. До встречи в следующий раз. До свидания.